Золотой запас России. Люди, события, идеи.
В потемневших лучах горизонта я смотрел на окрестности те, где узрела душа Ферапонта что-то Божье в земной красоте. И однажды возникла из грезы, из молящейся этой души, как трава, как вода, как березы, диво дивное в русской глуши. И небесно-земной Дионисий из соседних явившихся земель это дивное диво возвысил до черты небывалой досель. Неподвижно стояли деревья, и ромашки белели во мгле, и казалось мне эта деревня чем-то самым святым на земле. Ферапонтово. Воспетый уроженцем этих благословенных мест Николаем Рубцовым Белозерье. Великий путь из варяг в греки. Веками надежная северная опора государства российского. Деревушки, раскиданные вдоль дороги на Вологду и по берегам озер, за столетия почти не изменили свой облик и тем милы всякому русскому сердцу. Обитель, 6 веков назад основанная преподобным Ферапонтом на холме над Бородаевским озером, кажется выросшей из самой земли и органичной этому миру, как ели вокруг, как плеск воды. Северная Фиваида. Святыня под Спудом. Радиорассказ из цикла «Золотой запас России». У микрофона Антонина Арендаренко. Именно так, русской Фиваидой на севере, назвал Белозерье духовный писатель XIX века Андрей Муравьев. Многие слышали о Фиваиде Египетской, о подвигах великих отцев, просиявших в суровых пустынях, писал он. Но кто знает наш чудный мир иноческий, который развился в исходе XIV столетия и одушевил непроходимые дебри и лесистые болота родного севера. Но о нем знали Нилова пустынь, Новоизерский, Горицкий, Кирилло-Белозерский монастыри, намоленная древность, высокая духовная жизнь, а по закрытии обителей неотмирная их красота всегда привлекали сюда тысячи паломников. Но даже в этом величественном ряду особняком стоит небольшой, затерянный в Вологодских лесах, Ферапонтов монастырь. Собственно, так его называют лишь по традиции. С 1918 года он стал частью экспозиции соседнего Кирилловского музея. Вряд ли его организаторы осознавали подлинную ценность Ферапонтова – фрески собора Рождества Богородицы в 1502 году, написанные Дионисием с сыновьями. Но промыслом Божиим, поистине чудом, они полностью сохранились, и недавно музей фресок включен в свод особо ценных объектов историко-культурного наследия народов России. Видно, столь велика была благодатная сила бывшей обители, что и до ныне притягивает она людей незаурядных, чьим подвижничеством и талантом укрепляются древние стены.
Первый раз я приехала в Ферапонтово вместе со своим первым мужем, художником Маратом Смирновым, в 66-м году, свадебное путешествие. И мы переехали туда для того, чтобы муж выполнил творческую работу.
Марина Сергеевна Серебрякова, директор музея фресок «Дионисия», недавно в составе группы реставраторов и исследователей стала лауреатом Государственной премии России.
Я там и задержалась до сего времени. Там я пришла к Богу, я благословляла всегда и дорогу. Первое время жили то в 4, то в 5 километрах, потом в 3. Первая дорога через лес была, птички, там барсуки, медведи.
А зимой?
Зимой, да, вот идешь, бредешь через дорогу, как это, космонавт где-то в космическом пространстве, в темноте. Я, кстати, первые несколько лет работала в школе. Выходишь в чистое поле, и вот я как раз сравниваю, как вот человек в жизни. Вот выходишь, и дорогу нащупываешь ногами. С дороги ты не сворачиваешь поэтому. И вот когда это все определяешь, то смотришь на жизнь как на чудо.
Коренная москвичка, профессорская дочь, химик по образованию, Марина Сергеевна научилась топить печь и расчищать метровые сугробы, ухаживать за огородом, без которого не прожить. А в музее поначалу была всем, от сторожа до экскурсовода.
Понятно было, что отношение к памятнику, к собору, к стенописи Дионисия, каким оно было, оно не может быть таким. Все по-другому надо. Причем это, конечно, не пустое было место, безусловно. Наш музей Ферапонтове начался в 1918 году. Иван Иванович Бриллиантов и Вениамин Иванович Бриллиантов стояли в основании обоих музеев. Судьба их довольно сложная была. Это 20-е, 30-е годы. То это Ферапонтов закрывали монастырь как музей на военные годы. Потом его снова открывали. И люди, которые хранили, то это были бывшие послушницы Ферапонтова монастыря, Любовь Кирилловна Легатова. Потом это Валентин Иванович Юшин со своей женой Анастасией Ивановной Юшиной, недавно, в прошлом году ушедшие. Каждому времени свой
хранитель.
Свой хранитель, да, свой человеческий хранитель, кроме ангелов-хранителей. Начиналось с 3 человек, а теперь нас под 40 человек.
Вглядываясь в фотографии хранителей монастыря-музея, не по должности, по долгу. Василий Тимофеевич Георгиевский, дореволюционный исследователь фресок Дионисия, Александр Иванович Анисимов, реставратор, расстрелянный неподалеку на Соловках, летописцы монастыря, братья Бриллиантовы и его последняя игуменья Серафима. Их жертвенное служение неповторимому Ферапонтову продолжалось до самой мученической гибели, и по христианской традиции, по долгу памяти, их имена должны были поминаться за монастырской службой. Однако на все просьбы верующих о возобновлении здесь монашеской жизни Министерство культуры и местные власти отвечают категорическим отказом. 10 лет назад точно так же не хотели слышать об использовании надвратной церкви, в которой молился когда-то сосланный сюда патриарх Никон. Но при содействии сотрудников музея храм все же был передан в аренду сельской общине. Здесь я и встретилась с ее старостой, членом правления Историко-просветительского общества памяти преподобного Ферапонта Еленой Романовной Стрельниковой. Много лет назад она, выпускница исторического факультета Ленинградского университета, вместе с маленьким сыном приехала в Ферапонтово сотрудником музея.
Здесь заново осваивала новую для себя историю. И я работала в музее 13 лет, а потом вот перешла в церковь.
Совмещать это было нельзя?
Несколько лет это совмещалось. А потом получался некий внутренний такой конфликт, если не сказать духовный. Потому что заходить в храм преподобного Мартиниана к его мощам и вместо того, чтобы молиться преподобному, говорить об эстетике фресок над ракой, это внутренне было невозможно для меня. Я поняла, что я не могу здесь водить экскурсии таким образом и таким группам, которые приходят сюда совершенно для другого. И вот если нет в монастыре действующего храма, если где-то кто-то не молится, то в любом случае диссонанс внутренний. Не может человек не задумываться, что это здесь неуместно. В результате вот выбор свой здесь в эту сторону, и, конечно, ни о чем не жалею. Поначалу, когда совмещала, кормила меня музейная работа, а потом, когда я перешла сюда, стала старостой, Господь не оставлял огород свой. Надо трудиться еще, тем более, что оказалась востребованная моя профессия. Обращались издатели, просили написать, епархия обращалась по ряду вопросов. И есть возможность вот приносить какую-то пользу еще, вот, будучи историком. Но основное мое и дело совести, и мое увлечение – это материалы о судьбе духовенства Кирилловского уезда в 20 веке, о гонениях, о новомучениках. Число не столько здесь великоприхожан, сколько приезжан. Очень много тех, которые, посетив Ферапонтово, как мы говорим, заболевает им. Это потому что место особо благодатное, и это сразу чувствуют люди, которые даже здесь как бы и не церковные, и приезжают с интересом больше эстетическим. Но вот слово «благодать» от них часто слышишь, что место удивительное, благодатное, и не хотят отсюда уезжать.
Чем стала Ферапонтова для самой Елены Романовны? Я поняла из сборника ее рассказов «Ферапонтовские посиделки». Вот строчки из него, воспоминания о приезде. Вспомнился глупый обычай – первой запустить в дом кошку. Но Пуся вырвалась в коридоре и забилась за ящики. Мы извлекли ее из укрытия, втолкнули в дверь, вошли сами. Неужели здесь жить будем? Комната не топилась с лета, спать не на чем, вещи едут следом, а за окном декабрь. Почему-то приходили в голову рассказы об эвакуации из блокадного Ленинграда. А отрывок из рассказа Банина Поповки – на мой взгляд, своеобразное признание в любви Ферапонтову. Из окошка бани прекрасный вид на озеро, к которое на закатном солнце кажется червонным. Вечерним часом из бани, разгоряченной, падаешь в золотую дорожку и плывешь на закат. Вокруг только солнце в шариках брызг. А когда развернешься назад, то плывешь во всем голубом к белому монастырю, тоже плывущему над вековыми елями. Закроешь глаза, ослепленные этой красотой, и ныряешь с головой. А вода чистая-чистая, и дно видно. А монастырь все выше, выше, и уже не плывет, а летит, распластав крыльями крестов синее небо. Северная Фиваида. Святыня под Спудом. Радиорассказ из цикла «Золотой запас России».
Я работаю второй год, но до этого летом подрабатывала, работала в школе. Здесь корни все мои, да, у меня папа отсюда родом, поэтому, наверное, любовь к краю к своему пересилила. Да.
Не скучно вам здесь?
Нет, не скучно, очень интересная жизнь здесь. Я здесь занимаюсь выставками, проводим выставки современных художников, тайное общение, люди разные приезжают к нам. А потом работа здесь дает возможность общаться с разными очень интересными, удивительными людьми.
Ну, ощущение какой-то собственной причастности к такой святыне, наверное, тоже как-то сил дает, да?
Ну, конечно, да. Очень потому что без святыни бы, без этой и нас бы здесь не было, и людей бы этих интересных не было.
Людмила Игоревна Коновалова из нового поколения сотрудников музея. Учительница физики, она тоже оставила большой город ради жизни Ферапонтова. Здесь воцерковилась, и ее рассказ о монастыре исполнен трепетного ощущения его святости.
Ну и сейчас мы находимся с вами в церкви Мартиниана. Это постройка 17 века. И вот здесь как раз на первой фреске изображен момент возникновения монастыря, когда сюда пришел монах из московского Симонова монастыря Ферапонт. В своем московском монастыре Ферапонт занимался хозяйственными делами и часто по этим делам бывал в здешних краях. Присмотрел красивое место, холм между двух озер, и решил сюда вернуться в старости, чтобы жить здесь в уединении и молчании. Но только уединение у него не получилось. Люди из окрестных поселений, услышав о том, что здесь живет святой старец, стали приходить к нему с просьбой постричь монахи. Так возник монастырь. А после смерти Ферапонта настоятелем монастыря становится преподобный Мартиниан. Это ученик Кирилла Белозерского, выходец из деревни Березник. Эта деревня до сих пор на полпути между Вологдой и Ферапонтово находится. Вот вы, может, ее проезжали. Именно когда-то из этой деревни маленький мальчик Миша с такой фамилией пророческой, 100 монахов, ушел из дома в Кирилловский монастырь. Там сам Кирилл поселил его в своей келье, обучил его грамоте, а когда мальчик вырос, постриг его в монахи. И так Миша стал мартинианом. И вот если Ферапонт заложил основу монастыря, то при Мартиниане произошел его расцвет. Мартиниана здесь до сих пор любят и почитают наравне с Ферапонтом, как основателем монастыря. Деньги на постройку собора дает бывший князь Иосаф Оболенский. Иосаф был пострижен в монахи мартинианом в нашем монастыре. И именно Иосаф, видимо, как бывший архиепископ Ростова Великого, знает Дионисия, величайшего мастера Руси. И, видимо, Иосаф приглашает в 502 году новую постройку расписывать. Дионисий с сыновьями приезжают и расписывают не только интерьер собора, но и две его наружные стены. А позже, в 17-м, вплотную к собору, над его захоронением строят шатровый храм, вот этот, в котором мы находимся. Но вот с момента постройки этого храма здесь продолжают происходить чудеса. Но теперь уже регулярно, мы знаем, когда их ждать, это день весеннего осеннего равноденствия. Благодаря вот этим двум окошкам на южной стене, вот эти два дня в году, солнце, проникая через эти окна, скользит строго по раке преподобного Мартиниана до полудня. Но когда вот на эту позолоту попадает солнце, выглядит это очень красиво. Кажется, будто бы рака сама светится изнутри таким светом таинственным. Ну, пойдемте дальше.
А дальше был собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия, которым исполняется этой осенью 500 лет. Это и есть главная святыня Северной Фиваиды, ради которой люди едут сюда со всех концов света. Не берусь пересказать увиденное. Радостный гимн Богородицы, представление художника о Царстве Небесном, воплощенное симфонией красок. Директор музея Марина Сергеевна Серебрякова много лет посвятила изучению этого сокровища.
Просто поразительная тяга к этому памятнику, вот к духовным ценностям России, такая инстинктивная. Этот памятник будет играть в третьем тысячелетии главную роль, фундамент такой. И ощущение того, что и эти росписи, вот, выполненные Дионисием, это чудо, пока еще прикровенное, как вот бывают чудотворные иконы, их надо открыть. Так и эти росписи, это чудо. И чудо, ну, до которого мы должны подняться еще вот своей собственной душой, своей работой над душой. И чем раньше человек вот это поймет внутри себя, тем он раньше будет испытывать удовлетворение от своей жизни, от гармонии, потому что мир гармоничен, только вот надо найти в него свои рецепторы, чтобы это все ощущать.
Содействовать воспитанию этих рецепторов, приобщению к культуре призвана программа «Истоки», разработанная профессором Вологодского университета Александром Васильевичем Комкиным с коллегами. Она преподается в школах Вологодчины и вызывает понятный интерес в других регионах. Елена Романовна Стрельникова также участвует в ней.
И, конечно, это приобщение к святыне, оно затрагивает души всех. Допустим, на 3 дня выезжают школьники или какая-то группа учителей. С собой гитары, завтраки, пикники. А уезжают отсюда другие люди, хотя всего-навсего они переночевали здесь 2 ночи. Но вот они, если зима, дошли до острова Патриарха Никона. Потом у них путешествие на Цыпину гору летом. И вот какой-то момент, который, хотя также и с шутками, где-то с весельем, где-то с песнями, но происходит нечто, вот это касание души, оно происходит. Они устраивают круглый стол и прощальная такая беседа, кто что вынес из этого. И удивительно, то есть такие трогательные, слышишь речи, и слезы видишь у людей на глазах, которые просто здесь
молодых
тают.
Молодых людей, которых мы часто критикуем, да, за черствость, да, незнание родной культуры.
И здесь была такая одна группа, когда наркозависимых детей вологодских, и вот с ними было очень трудно работать. Они были совершенно невыносимы в автобусе, в гостинице тоже было с ними сложно, все-таки в деревенских условиях, это такая необычная группа. Но когда они уезжали отсюда, вот когда мы еще поедем, когда сюда же, это были другие дети, это уже не были гитары, это уже не были папиросы, это уже все было другое. И, может быть, оно это другое их когда-нибудь коснется еще иначе, послужит делу их оздоровления души.
К истокам надо возвращаться заново. С этим согласны обе мои собеседницы, и директор музея Марина Сергеевна Серебрякова, и ушедшая из него в церковь Елена Романовна Стрельникова.
Это сельское население, ой, которое очень хорошо, конечно, над которым замечательно поиздевались духовно в прошедший век, и люди, которые очень осторожно поэтому вступают в новую жизнь. Те вещи, которых их заставляли плевать, они так просто к ним не возвращаются. У нас службы идут, мы разрешаем вести службы и вот при мощах преподобного Мартиниана, в церкви Мартиниана. Потому что, если говорить строго, это историческая традиция, а преподобный Мартиниан жив, и вот его чудеса мы, честно говоря, наблюдаем. Его присутствие в нашей жизни, вот современное, оно есть. И поэтому как-то люди потихоньку возвращаются. И вообще Ферапонтовый какой-то вот интересный такой Ноев ковчег вот, мне представляется. Это вот ощущение желания спастись. Главное, что здесь любой человек найдет себе откровение в этих росписях Дионисия.
Несколько лет назад была такая удивительная история, когда здесь воцерковлялась, присоединялась чином присоединения к православной церкви одна австриячка. Приехала сюда просто посетить, но она вернулась сюда уже, и здесь был чин присоединения. Она не понимала русского языка, но она молилась только по-русски, читала на славянском вот эти буквы, с трудом училась, изучала русский язык только по Евангелию. И с каким трепетом она это все воспринимала, с такой чистотой и свежестью, что вот нам был тоже большой урок. Насколько мы не ценим тот дар, которым обладаем. Русский язык. Это удивительно.
Когда мы сюда ехали, вы так образно сказали, что смотрите на всю ситуацию 2 глазами. Историка, музейного в прошлом работника, а второе зрение такое тоже человека верующего. Поэтому вы, как никто, наверное, можете оценить, как укрочевать вот здесь эту ситуацию, как она должна разрешиться, на ваш взгляд?
Ну, как всегда, все зависит от самих людей. Первый этап был, когда сотрудники музея сами пришли к выводу, что было бы замечательно, если бы один из храмов был действующим. И то, что на нашей стороне оказались именно музейные сотрудники, вот Марина Сергеевна Серебрякова, сыграло свою положительную роль, что нас поддержали, и несмотря на то, что директор головного музея была против, все-таки нам этот храм передали вот в аренду, и вот с тех пор вот этот Святые врата, надвратные православной церкви действующий храм. Но вот следующего шага не произошло. Здесь, возможно, еще сыграло то, что действительно тут была и смена настоятелей. Поскольку у нас были такие вот моменты, когда просят войти одной ногой, а потом уже музей изгоняют. Видимо, страх, что здесь музей тоже начнут попирать и как-то его изгонять, не дает возможности вот встретиться взаимно владыке и, например, вот музею на эту тему.
Такую возможность встретиться, пусть и заочно, предоставила наша программа, в которой принимают участие епископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан.
Главное здесь не в чьем ведении находятся те или иные святыни, а главное, чтобы они были сохранены и чтобы они были использованы по своему назначению. Можно восхищаться тонкостью линий, гармонией цветов, фресок Дионисия, но когда здесь нет молитвы, здесь нет самого главного. Они писались для людей, чтобы люди молились. Ибо молитва – это самое сильное оружие, как пишет святитель Игнатий, потому что здесь мы склоняем на свою сторону Бога. Надо решать, кто должен использовать и как. То есть, может быть, это и совместное использование. Прекрасный пример того мы видим в Московском Кремле. Проблему решить можно. И с тем, какие свечи будут гореть, и с количеством людей, которые могут находиться на службе. Ведь тот же собор при определенных условиях посещают экскурсии. Те же реставраторы работают там, да, трудятся. Но а почему нельзя совершить службу? Определив условия пребывания этих людей. Вот это меня удивляет, такое категорическое «нет», которое мы слышим в ответ. Будет праздновать 500 лет фресок Дионисия. Но ведь там даже не запланировано богослужение. Все, что есть в Ферапонтовом монастыре, это родилось в недрах Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь в течение более 4 веков все это сохраняла, приумножала. Музей, извините, чуть больше 50 лет существует в этих стенах. И ни один музей ничего не создал. В лучшем случае он хорошо сохранит. В лучшем случае.
Кстати, уже много веков совершаются богослужения в таких памятниках мировой архитектуры и живописи, как собор Парижской Богоматери и Сикстинская капелла. Читаю у поэта Юрия Кублановского, который перед эмиграцией приезжал проститься с Ферапонтовым. «И удивительный имбирный закат, и все-все как бы подготовлено к благовесту. Но мертв монастырь, обшарпаны стены, и только в стороне где-то горланит пьяная молодежь». Написано около 30 лет назад, но и сегодня пуст безалтарный собор, святыня сокрыта, пребывает под спудом. И значит, надо искать компромисс. Вновь обращаюсь я к своим собеседницам Марине Серебряковой и Елене Стрельниковой, людям схожей судьбы, одинаково преданным Ферапонтову, но по-разному понимающим его предназначение.
Собственно, какой видится этот монастырь? Музей, само собой, остается на своем месте, он занимается тем, чем он занимается. Это фондовые работы, экскурсионные, выставочные, то, чем они занимаются. Но при этом, вот как существует здесь действующий храм, и он все-таки не мешает музею, вот точно так же должна продолжаться монашеская жизнь. Предложения были по взаимному использованию совместному, они такие гибкие. То есть, если, допустим, на старых фундаментах вы не хотите, чтобы это экстерьер не меняло, это можно делать вот на той стороне, которая считается задним двором, хозяйственным двором. Варианты предлагаться могут любые, и архитекторы их предлагают, разные варианты. То есть, пожалуйста. Причем этот монастырь, он и не должен вмещать в себя какое-то огромное число насельниц. Это женская община, небольшая. И основное их направление, чего тоже боялись, хозяйственной деятельности. Здесь не должно быть этой хозяйственной деятельности в этом смысле, поскольку эталон иконописания фрески Дионисия, и поэтому уместно здесь возрождать иконописное направление. И это самое естественное для монашеского делания.
Вот главное возражение – это сохранность самих фресок.
К фрескам монастырь не имеет никакого в этом смысле отношения. Приезжал хор отца Матфея, Лаврский хор. Они очень интересно смотрели фрески. Увидев образ святителя Николая, они сразу ему тропарь поют. И я тогда впервые вот услышала, как поют фрески. И ощущение было огромного хора. Хотя они пели шепотом, потому что петь тогда еще было нельзя.
Поклон унижает. считаешь, и тем, кто это все сохранил. Но все-таки, когда нет намоленности, то что-то уходит отсюда. Вот как, на ваш взгляд, можно это совместить? Сегодняшнее состояние храма, памятника, музея и существование, скажем, монашеской общины.
Я вот как верующий человек могу сказать, все по воле Божией. Ничего без воли Божией человек сделать не может. Необходимо будет монастырю существовать, значит, он будет существовать. И общение с этой святыней, молитва перед ней или в ней ничего не может заменить. Поэтому у нас одинаковые задачи. Служба, пожалуйста, она не возбраняется никому, но в нашем случае рядом, в других церквях, когда мы не наносим никакого урона службой такому уникальному носителю православного мировоззрения. Господь сохранил эти росписи. Значит, это для чего-то. И это нам назидание.
Так может, это назидание и состоит в том, о чем говорит владыка Максимилиан?
Дионисий, по-моему, никогда не предполагал, что эти фрески могут быть использованы для эстетического наслаждения людей. Он писал для совершения службы, для молитв. Если мы ценим нашу историю, уважаем наших предков, мы должны стараться исполнить их волю.
Ровно столетие назад здесь побывал граф Павел Сергеевич Шереметьев, судьба которого тоже замечательная страница служения отечественной старине. Заканчивая заметки о Белозерском крае, он писал: «Как велико наслаждение от поездки в этот светлый северный край! Еще крепче сознаешь, что только имея под ногами почву родной земли, можно твердо идти вперед по неуклонному пути развития. Вдыхаешь свежий воздух древности и тех зиждительных сил, которые создали наше государство. Там, посреди дремучих лесов, невольно скорбишь об утраченном на Руси единстве сил церковных, государственных и земских, и думаешь о том, как слить эти начала во имя общего блага нашей великой страны. По прошествии века смею добавить, что сохраненная для нас святыня должна служить тому же – укреплению сил».
Золотой запас России. Люди, события, идеи.